Глава 15. Под белым ворохом снега, покрывавшего сани, были найдены окровавленный Агап и невредимая, хотя застывшая Керасевна, а на груди у нее совершенно благополучно спавший ребенок. Лошади стояли тут же, по брюхо в снегу, опустив понурые головы за плетень. Едва их немножко поосвободили от замета, как они тронулись и повезли застывших кумовьев и ребенка на хутор. Дукачиха не знала, что ей делать. Грустить ли о несчастье мужа или более радоваться о спасении ребенка. Взяв мальчика на руки и поднеся его к огню, она увидала на нем крест и тотчас радостно заплакала, а потом подняла его к иконе и с горячим восторгом, глубоко растроганным голосом сказала: «Господи, за то, что ты его спас и взял под свой крест, и я не забуду твоей ласки, я вскормлю дитя и отдам его тебе, пусть будет твоим слугою». Так дан был обет, который имеет большое значение в нашей истории, где до сих пор еще не видать ничего, касающегося некрещенного попа, меж тем, как он уже есть тут, точно шапка, которая была у Агапа, когда казалось, что ее будто и нет. Но продолжаю историю. Дитя было здорово. Нехитрыми крестьянскими средствами скоро привели в себя и Керасевну, которая, однако, из всего вокруг нее происходившего ничего не понимала и твердила только одно – «Дитина крещена, и зовите его Савкою». Этого было довольно для такого суматошного случая, да и имя к тому же было всем по вкусу. Даже расстроенный дукач, и тот его одобрил и сказал: «Спасибо перегутинскому попу, то вин не испортил хлопца и не назвал его Николой». Тут Керасевна уже совсем оправилась и заговорила, что поп было хотел назвать дитя Николою. Так, говорит, по церковной книге идет. Только она его переспорила. Я сказала: «Да бог с ними, сии церковные книги, но шо вони нам сдалися? А это не можно, чтобы казачье дитя по-московски Николою звалось». «Ты умная казачиха», — похвалил ее дукач и наказал жене подарить ей корову, а сам обещал, если уцелеет, и еще чем-нибудь не забыть ее услуги. На этом пока и покончилось крестное дело, и наступала долгая и мрачная пора похоронная. Агап так и не пришел в себя. Его густым столбом дроби расстрелянная голова почернела, прежде чем ее успели обмыть. И к вечеру наступившего дня он отдал Богу свою многострадавшую душу. Этим же вечером три казака, вооруженные длинными палками, отвели старого дукача в город и сдали его там начальству, которое поместило его как убийцу в острог. Агапа схоронили, дукач судился, дитя росло, а Керасевна, хотя и поправилась, но все же не сдужила и сильно изменилась. Все она ходила как не своя. Она стала тиха, грустна и часто задумывалась. И совсем не ссорилась со своим Керасенко, который понять не мог, что такое подеялось с его жинкою. Жизнь его, до сих пор столь зависимая от ее настойчивости и своенравия, стала самую безмятежную. Он не слыхал от жены ни в чем ни возражения, ни попрека, и, не видя более ни во сне, ни наяву рогачевского дворянина, не знал, как своим счастьем нахвастаться. Эту удивительную перемену в характере Керасевны долго и тщетно обсуждали и на торгу в местечке. Сами подруги ее, горластые перекупки, говорили, что она вся сдобрилась. И впрямь. Не только одного, а даже хоть двух покупщиков от ее лотка с поляницами отбей, она даже, бывало, ни одного черта не посулит ни отцу, ни матери, ни другим сродникам. Про рогачевского же дворянина был даже такой слух, что он будто бы два раза показывался в Парипсах, но Керасевна на него и смотреть не хотела. Сама соперница ее, пекарша поднебесная, и та, не хотя губить своей души, говорила, что слышала, будто один раз этот паныч, подойдя к Керасевне купить поляницу, получил от нее такой ответ: «Иди от меня, чтобы мои очи тебе никогда не бачили. Нет у меня для тебя больше ничего, ни дарового, ни продажного». А когда паныч ее спросил, что такое ей приключилось, то она отвечала: «Так, тяжко, бо маю тайну великую». Перевернуло это дело и старого дукача, которого при добрых старых порядках целые 3 года судили и томили в тюрьме по подозрению, что он умышленно убил племянника, а потом, как неодобренного в поведении односельцами, чуть не сослали на поселение. Но дело кончилось тем, что односельцы смиловались и согласились его принять, как только он отбудет в монастыре назначенное ему церковное покаяние. Дукач оставался на родине только по снисхождению тех самых людей, которых он презирал и ненавидел всю жизнь. Это был ему ужасный урок, и дукач его отлично принял. Отбыв свое формальное покаяние, он после 5 лет отсутствия из дому пришел в Парипсы очень добрым стариком. Всем повинился в своей гордости, у всех испросил себе прощения и опять ушел в тот монастырь, где каялся по судебному решению, и туда же снес свой казанок с рублевками на молитвы за 3 души. Какие это были 3 души, того дукач и сам не знал, но так говорила ему Керасевна, что через его ужасный характер пропал не один агап, а еще 2 души, про которые знает Бог да она, Керасевна, но только сказать этого никому не может. Так это и осталось загадкою, за которую в монастыре отвечал казанок, полный толстых старинных рублевиков. Меж тем дитя, которого появление на свет и крещение сопровождалось описанными событиями, подросло. Воспитанное матерью, простою, но очень добрую и нежную женщиной, оно и само радовало ее нежностью и добротою. Напоминаю вам, что когда это дитя было подано матери с груди Керасевны, то дукачиха обрекла его Богу. Такие оброки водились в Малороссии относительно еще в весьма недавнюю пору и исполнялись точно, особенно если сами оброчные дети тому не противились. Впрочем, случаи противления, если и бывали, то нечасто, вероятно, потому что оброчные дети с самого измальства уже так и воспитывались, чтобы их дух и характер раскрывались в приспособительном настроении. Достигая в таком направлении известного возраста, дитя не только не противоречило родительскому оброку, но даже само стремилось к выполнению оброка с тем благоговейным чувством покорности, которое доступно только живой вере и любви. Савва Дукачев был воспитан именно по такому рецепту и рано обнаружил склонность к исполнению данных матерью за него обетов. Еще в самом детском возрасте, при несколько нежном и слабом сложении, он отличался богобоязненностью. Он не только никогда не разорял гнезд, не душил котят, не сёк хворостины лягушек, но все слабые существа имели в нем своего защитника. Слово нежной матери было для него закон, сколько священный, столь же и приятный, потому что он во всем согласовывался с потребностями собственного нежного сердца ребенка. Любить Бога было для него потребностью и высшим удовольствием, и он любил его во всем, что отражает в себе Бога и делает его и понятным, и неоцененным для того, кому он пришел и у кого сотворил себе обитель. Вся обстановка ребенка была религиозная. Мать его была благочестива и богомольна, отец даже жил в монастыре и в чем-то каялся. Ребенок из немногих полунамеков знал, что с его рождением связано что-то такое, что изменило весь их домашний быт, и все это получало в его глазах мистический характер. Он рос под кровом Бога и знал, что из рук его его никто не возьмет. 8 лет его отдали учить к брату Поднебеснихе, Ахриму Поднебесному, который жил в Парипсах, в закоулочке за сестренным шинком, но не имел к этому заведению никакого касательства, а вел жизнь необыкновенную.